Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях Любовь Михайловна Бакитько, директор частного сада «Успешенка» и учебного центра профессиональной переподготовки «Талиман», учитель начальных классов, психолог. Здравствуйте, Любовь Михайловна!
Здравствуйте!
К сожалению, от некоторых родителей и педагогов можно услышать фразу: «Ну что за ерунду ты нарисовал? Я лучше тебя знаю, как надо. Закрой рот и делай, что тебе говорят». Сегодня мы поговорим об уважении родителей и педагогов по отношению к детям. Начнем с того, что завтра у нас праздник – День защиты детей. Международный день защиты детей – это прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения и религии, на образование, отдых и досуг, на защиту от физического и психологического насилия, на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества. Первым и основным международно-правовым документом, в котором права ребенка рассматривались на уровне международного права, стала Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года. В разных странах дети подвергаются разным опасностям, от которых их необходимо защищать. В развитых странах это отрицательные последствия пристрастия к телевизору и компьютерам. В Японии основную опасность видят в разрушении традиционных методов воспитания и все более широком проникновении западных привычек и форм поведения. В наименее развитых странах Африки и Азии детям угрожают голод, СПИД, неграмотность и военные конфликты. Как вы считаете, Любовь Михайловна, в каких ситуациях необходимо прислушиваться к мнению ребенка?
Ну, вообще, к мнению ребенка нужно прислушиваться в любых ситуациях, потому что ребенок, даже самый маленький, вот он родился, это родилась уже личность. Это уже человек со своим характером, со своими взглядами на эту жизнь. Нет двух одинаковых людей, мы все разные. И к ребенку нужно относиться точно так же. Это личность со своими какими-то уже пристрастиями, которые в нем заложены внутри. Поэтому прислушиваться к мнению ребенка нужно обязательно. Но всегда нужно учитывать, какой у ребенка возраст. Потому что в определенном возрасте, когда ребенок начинает себя пробовать, начинает пробовать окружающий мир, начинает изучать, насколько можно с мамой до какого-то момента поддавить на нее, да, потому что, ну, все-таки дети, давайте быть честными, манипуляторы еще те, особенно когда мама, можно попробовать, до какой степени можно довести маму, когда она начнет уже вот раздражаться. То есть он пробует свои границы. И вот когда вот эти моменты происходят, когда происходят возрастные кризисы, когда ребенок начинает отстаивать уже свои собственные границы, начинает уже смотреть на себя как на личность сам. А в те моменты, когда ребенку где-то 3-4 возраста, он начинает воображать, фантазировать, начинает изучать этот мир, вот в эти моменты прислушиваться к мнению ребенка нужно просто с осторожностью. То есть нужно понимать, а действительно это мнение ребенка именно по этому вопросу, и действительно он говорит о том, что есть на самом деле, или он сейчас выдает вам какую-то свою фантазию. Но вот здесь очень хороший фильм, есть «Обман». Вот Дания, по-моему, производитель этого фильма, производство Дания. Если его посмотреть, то там очень-очень подробно вот эта ситуация как раз описана.
То есть
показана, да. То
есть можно, где мнение ребенка, где
да,
его фантазия.
Да, да.
Как можно и нужно ли интересоваться взглядами ребенка по поводу той или иной ситуации? Ну вот как это сделать? И когда это уместно, например?
Уместно всегда разговаривать с ребенком нужно с самого рождения. И все психологи сходятся в одном мнении. Чем больше мы с детьми разговариваем, тем более у них развит и понятийный аппарат, и тем более у них развито мышление, и им легче потом учиться в школе, им проще познавать новые знания, умения, навыки. Разговаривать с ребенком нужно, и даже когда у нас в детский сад приводят малышей полуторагодовалых, родителям мы всегда говорим: дома, перед тем, как пойти в садик, проговорите с ребенком, куда он пойдет, что там будет, какой будет регламент дня. Очень часто родители начинают с детьми сисюкаться: он маленький, он ничего не понимает, вот уси-пуси. Нет, ребенок понимает все с самого начала. Он понимает вас еще, когда находится в утробе мамы. То есть разговаривать надо еще, когда ребенок в животе. Он вас уже слышит, он слышит вибрации, он чувствует маму, он чувствует ее голос, он чувствует ее тон. Поэтому разговаривать нужно. И чем больше вы разговариваете, тем больше вы проявляете уважение к личности ребенка. Ребенок это чувствует, он будет больше вам открываться. Даже если он просто в плохом настроении. Малыш, что случилось? Ты хочешь поделиться? Я вижу, что у тебя какое-то настроение нехорошее. Ты какой-то грустный. Ты можешь со мной поделиться и рассказать что-то? Лучше задавать какие-то такие открытые вопросы, чтобы ребенок не просто отвечал «да, нет». У тебя плохое настроение? Да. Или там хорошее? Да или нет, неважно. Но лучше задавать вопросы открытые, чтобы ребенок вовлекался в диалог с вами.
Жан-Жак Руссо говорил, «Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать детей шалунов». Не хотелось бы, если, конечно, мы не находимся в условиях кадетской школы, слишком муштровать детей с одной стороны. Однако, если совсем не работать с шалунами, то во что же превратится школа, класс?
Ну, школа-класс — это уже результат. Скажем так, ребенок, формирование личности ребенка вообще строится до 7 лет. В 7 лет это уже человек со своими твердыми, устоявшимися взглядами на жизнь. И вся дальнейшая жизнь этого человека, уже не ребенка, да, да, он ребенок по возрасту, но в 7 лет у него уже сформировалось то, каким он будет себя вести, как он будет себя вести в этой жизни и кем он будет себя видеть в этой жизни, и как он будет в этой жизни проявляться. Мы формируем до 7 лет, поэтому вот этот дошкольный возраст, почему говорят, что он самый важный, и родителям всегда говорят, что вот это дошкольное время, это то, когда мы можем что-то заложить в эту еще пока открытую коробочку, да, в этого ребенка, у которого, который все еще воспринимает как губка. В 7 лет это можно сделать, всегда можно все исправить, но сложнее. И устанавливать границы, если мы говорим сейчас о том, что шалуны. Что значит шалун? Да? Шалун — это проявление себя в каком-то, ну, какая-то хаотичность. Если у ребенка есть правила, есть границы определенные, которые есть дома, есть в классе, есть в садике, в группе, то проблем тогда с этим не будет. Он будет понимать, когда можно, а когда этого делать не нужно и когда это неуместно. И тогда это не будет шалость, которая будет кому-то мешать. Ребенок должен двигаться, ребенок должен себя проявлять и проявлять свою активность. И мы обязаны давать это время ребенку. Не может он сидеть всегда в классе за партой. Тем более те дети, которые сейчас, то поколение, которое сейчас, к сожалению, то та система образования, которая сейчас, она не рассчитана на тех детей, которые сейчас приходят в первый класс.
Вы упомянули сейчас о том, что некое новое поколение детей приходит в школы, да, а чем оно отличается, каковы его отличительные признаки?
Да, я говорила о том, что сейчас учителя и те дети, которые приходят в первый класс, мы говорим сейчас именно о младших школьниках, да, это два разные поколения, и очень сложно учителю иногда воспринять этих других детей. Да, потому что современные дети вообще, кто они такие? Часть из них принадлежит к так называемому поколению альфа. Это те дети, которые родились после 2010 года. А часть — это поколение Z. И они сильно отличаются от предыдущих поколений. С раннего возраста они пользуются уже гаджетами, то есть у них прямо прошито вот это умение пользоваться маленькому ребенку, дай телефон, если мы его будем изучать очень долго, то он тут же вам все найдет, вот ощущение, что на генетическом уровне он уже знает, как этим пользоваться. То есть вот они другие, они включаются в информационные технологии и общение онлайн. Эти дети предпочитают сами выбирать себе тот контент, который они будут изучать, и они, если им что-то интересно, они в интернете найдут эту информацию для себя. И поэтому, а урок или занятие даже в детском саду должно быть построено таким образом, чтобы заинтересовать каждого ребенка. Почему сейчас так много стали говорить об индивидуальном развитии ребенка, об индивидуальном подходе? Потому что, да, эти дети, нужно каждому найти вот этот вот ключик и заинтересовать, пока ребенок не поймет, что ему это надо и ему это интересно, можно хоть сколько ему давать теоретический материал, он его не воспримет. Поэтому так часто в школах сейчас вот эта ситуация, когда оценки не очень хорошие, которые не те, которые хотят увидеть родители в дневнике своих детей. К сожалению, вот это дети после 2000 года, они такие, они берут то, что надо мне конкретно для моих каких-то конкретно нужд. А что, если мне это не нужно, то я не буду просто загружать себе этим голову. И поэтому либо мы его заинтересуем, либо можно сказать, что да, вот этот предмет или это направление, оно для него, ну вот как бы пройдет мимо.
Неинтересно.
Неинтересно.
Как корректно отреагировать на замечания в дневнике о плохом поведении, например, о болтовне на уроках? Да, вот замечание от учительницы: болтает на уроке. Как в этой ситуации уважать мнение ребенка? Например, если ребенок говорит, урок был скучный, и чтобы хоть как-то развеселиться, мы общались с соседкой. Но это же его мнение.
Это его мнение, и отчасти это как раз вот продолжение того, что я только что говорила, да, о том, что если ребенку не интересно, то он не будет включен на уроке в этот предмет. То есть задача учителя создать запланировать, спланировать свой урок таким образом, чтобы он был интересен всем. И поэтому сейчас им нужно больше изучать, да, каждый учитель это должен быть детский психолог. В данном случае, по крайней мере, потому что то, чему учат нас, как педагогов, как учителей, как воспитателей в университетах, это академические знания того времени. Это для тех детей, которые сидели за партой ровно, поднимали ручку и говорили, можно, я отвечу. Эти дети сейчас не будут сидеть 40 минут, они просто не могут этого физически. И если мы в первом классе уже сидели, у нас было сформировано, то сейчас первоклассники семилетки нет. Им нужно делать часто перемены, им нужно постоянно смена вида деятельности.
Физминутка.
Им нужно, да. А по поводу поведения родителю, ну, самое главное, чтобы... Ну, тут, в принципе, что поведение, что оценки, да, если что-то нехорошее родитель для себя, как нехорошее, нехорошее в кавычках для родителя. Для ребенка все хорошо. Давайте начнем с этого. Да. Он пошел поучился, у него все отлично. Нехорошо для родителя, потому что у каждого родителя есть тоже свои какие-то
стандарты,
которых он придерживается. Для кого-то из родителей тройка – это норма. И он сам, может быть, учился, и у него были тройки, и он достаточно успешный в этой жизни, и ничего страшного в этом он не видит. А для кого-то надо, чтобы были только пятерки и четверки, и тройка для него – это просто катастрофа, и он тогда будет от ребенка требовать, чтобы он приносил только хорошие оценки. Какое поведение, какая оценка, неважно, самое главное, чтобы ребенок понимал, что его любят. Что оценка – это не тот критерий, по которому оценивают любовь к этому ребенку. Меня любят априори мои родители. Я любимый ребенок в этой семье. Можно родителям сказать, ты знаешь, я немного расстроилась от того, что ты получил такую оценку, потому что я знаю прекрасно, какие у тебя знания.
И способности.
И способности. Ты это все умеешь. Расскажи мне, почему так получилось. Что произошло? Почему вот у тебя не получилось на этом предмете там рассказать, допустим, ну как-то получше, чтобы учитель тебя услышал и поставил другую оценку? Опять мы возвращаемся к развернутым вопросам, чтобы ребенок вам ответил. Но здесь один нюанс. Все зависит от того, а насколько изначально было выстроено общение в семье у родителей и ребенка. Потому что если раньше мамочка кричала, да, на ребенка и как бы оценивала его за оценки, да, а в четвертом классе она вдруг решила, о, да, я прочитала книжку, я теперь буду делать как правильно. Не получится. То есть надо сначала теперь вот этот мостик к ребенку выстроить, чтобы он понял, что ему доверяют, чтобы он понял, что его просто любят, чтобы он понял, что оценки это не тот критерий, по которому оценивают ребенка. Тогда, да, тогда он будет отвечать. Иначе это будут односложные ответы «да», «нет», либо просто «мам, отстань, я не хочу сейчас на эту тему говорить».
Выстраивание этого мостика – это большая работа и над собой.
Да, но,
между
к счастью, сейчас очень много и книг в том числе, которые можно почитать, и не обязательно это какая-то очень такая психологическая литература, которая непонятна. Очень много психологов сейчас пишут книги на доступном скажем так, человеческом языке, да, не научными фразами, чтобы было понятно любому родителю, чтобы это можно было применить в своей семье. Чем больше будет осознанности у родителей, тем лучше.
А можете посоветовать какую-то литературу тогда на эту тему?
Ну, очень много книг у Петрановской. Они написаны очень понятным языком и легко читаются. И прямо там вот на примерах, то есть советы на примерах уже конкретных из жизни. И есть замечательная книжка Франсуаза Дольта «На стороне ребенка». Она... психолог 87-го года, то есть писалась эта книга в то время, и очень много там слов, которые сейчас уже просто в лексиконе не используются, но смысл этой книги, он актуален и по сей день. Там очень понятно и конкретно описаны какие-то ситуации. Они описаны на жизненных примерах, то есть очень легко переложить это на ситуацию свою со своим ребенком.
Ну, это здорово, это интересно. Петрановская, например, «Тайная опора», да,
книжка? Да.
Давайте поговорим о наказаниях. В каких ситуациях, как вы считаете, уместно реально наказать ребенка?
Наказание — это тема достаточно обсуждаемая.
Трепещущая,
да. Это тема, которая вызывает, наверное, очень много вопросов, потому что в каждой семье есть уже заложенные какие-то паттерны их поведения, и каждый считает, что это для этой семьи, для этого человека это норма. Кто-то считает, что шлепнуть ребенка это норма, если он себя ведет плохо, для того, чтобы его остановить, когда он уже просто не понимает, не отражает ситуацию, которая происходит. То есть его надо либо остановить и жестко взять в руки, грубо говоря, либо там тесно обнять, чтобы он успокоился. Кто-то берет ремень. Бывают ситуации разные. И это для них считается нормой. А кто-то, наоборот, против любого наказания. И вообще никаких границ в семье нет. То есть ребенок делает все, что хочет. И здесь тоже норма. Но вот в моем понимании перекос и там, и там. Что-то среднее, наказание. Наказать ребенок может себя, в принципе, сам. Если правильно выстроено поведение в семье. Если есть... правила, определенные в семье, но это правила не родителей, это правила, которые составлены вместе с ребенком. А давай, дорогой, вот мы сейчас попробуем составить свои правила. Вот у нас в семье будет вот так, чтобы я на тебя не кричала, я на тебя не злилась, чтобы ты понимал, что я тебя люблю, чтобы у нас с тобой все было хорошо, и поведение наше складывалось хорошо, и отношения наши были хорошие. Я не хочу просто так на тебя кричать, но в каких-то ситуациях, когда мне что-то не нравится. Проговорите про свои чувства. Ребенок это прекрасно понимает, и он будет понимать, что к нему относятся с уважением, его, к его мнению прислушиваются. И это будет не потеря авторитета взрослого. Это будет наоборот, это будет дополнительное уважение к вам, как ко взрослому, этого ребенка, потому что он будет понимать, что его действительно слышат. Его маленького слышат и к его маленькому мнению прислушиваются. Но если правила написаны, ребенок тогда сам говорит, если я эти правила не выполняю, тогда что? То есть должно быть, есть правила, да, если мы это правило выполняем, тогда что? И если мы это правило не выполняем, тогда что? И здесь уже с ребенком корректировать его ответы, конечно, подводя, вы можете подвести под то, что вам ближе, к вашему мировоззрению, мироощущению, да, подвести ребенка можно также открытыми вопросами. Но прислушаться к его мнению стоит однозначно. И тогда, если что-то произошло, ребенок уже знает, здесь идет ответственность, здесь идет определенное уже ребенок тогда будет понимать, что он сам ответственен за свое поведение, за те поступки. И этот поступок он влечет за собой. Определенные либо действия, либо последствия.
Как категорически, абсолютно точно нельзя наказывать ребенка?
Однозначно не нарушать границы ребенка, не нарушать, не подвергать сомнению уважение к его личности.
Его
не оскорблять ребенка. Вот это просто табу должно быть. Не сравнивать ребенка с другими. Да ты такой, вот посмотри, Вася, он намного лучше, чем ты. все, вы сразу разрушили вот тот мостик, да, о котором мы говорили, который вы пытались выстроить со своим ребенком, все, его нет. Нельзя наказывать ребенка чтением книг, если ребенок, допустим, любит читать.
Даже если не любит.
Но просто когда любит, это еще больше, да. Просто сейчас очень много детей, которые не любят читать, к сожалению.
Он тогда еще меньше будет любить читать.
Нельзя наказывать прогулкой, это тоже запрещено.
То есть... Или запретами на прогулку.
Или запретами.
Гулять-то все равно нужно дышать воздухом, чтобы физическое развитие шло своим чередом.
Вот, то есть, ну, вот здесь надо просто договариваться. Ну, например, ситуация, да, вы несколько раз ребенку сказали, вот не катай стакан с водой по столу, он может разлиться. И тогда выльется вода, будешь там, я тебя предупредила, будешь сам тогда убирать. Если ребенок продолжит, и вода разольется, стакан упал, вода разлилась, тогда что-то, тогда наказание. Тогда я тебя предупредила, ты меня слышал, я же тебя предупредила, вон тряпочка, берешь тряпочку тогда, давай и вытирай то, что получилось. И ребенок тогда понимает, что это наказание за дело. Во-первых, он не обидится на это наказание. Во-вторых, он будет понимать, что вот у этого действия есть последствия. В-третьих, он отчасти в следующий раз может прислушаться к мнению мамы, потому что она же предупредила его. Ну, вот это как такой небольшой пример. То есть ситуации с наказанием, их масса, они очень разные. Я говорю, все зависит от того, как в семье, но это очень-очень спорный вопрос.
Как вы считаете, уместно ли наказывать ребенка игнорированием, то есть неким бойкотом, что многие мамочки просто перестают с ребенком разговаривать?
Ни в коем случае. Вот это самое страшное из всех перечисленных видов наказаний, которые нельзя применять к детям. Как только вы перестаете разговаривать с ребенком, а если еще с ребенком не была изначально оговорена ситуация, что это плохо, ребенок не понимает вообще, а что он сделал и почему с ним не разговаривают. Ребенок остается один, он внутри будет понимать, что он не нужен, его не любят. И мы просто тогда сознательно рушим самооценку этого человека.
Ну, если я правильно понимаю, вот эти вот правила, если они созданы, то их нужно соблюдать.
Придерживаться должны и папа, и мама вместе, и стоять на этом твердо. Вот здесь родителям нужно проявить твердость, потому что, ой, мамочка, я тебя так люблю, а давай мы вот сегодня вот это делать не будем. Нет, как только вы дали слабинку, а ребенок будет пробовать постоянно, потому что, конечно, это определенные границы, которые никому не нравятся, да, когда ты в границах конечно. Каких-то. Поэтому в любом случае ребенок будет пробовать, как их нарушить.
Как их продавить.
И как только он понял, что продавить можно, это закрепится. В следующий раз он будет это действовать сразу же по этой отработанной схеме. И тогда не будет результата ни в этих правилах, ни во всем остальном. Он будет тогда не только по правилам продавливать родителей, но и в любых других ситуациях, и его поведение будет аналогичным. Просто выработается определенный паттерн поведения ребенка.
Важным вопросом также является вопрос детского труда. Где вот эта грань между так называемой эксплуатацией ребенка, в том числе, когда ребенок начинает выполнять функции родителя, например, отсутствующего, и трудовым воспитанием?
Тоже вопрос очень спорный. Трудовые обязанности у ребенка должны быть. Хотя бы для того, чтобы он понимал вообще, как строятся в семье отношения, а какие обязанности у членов семьи, и как себя вести для того, чтобы, ну, просто элементарно хотя бы для того, чтобы создавать какие-то санитарные условия, да, в своей семье. То есть, если ребенок убирает свою одежду, но изначально с родителями было это оговорено. То есть, еще раз, мы все время возвращаемся к тому, что с ребенком нужно разговаривать. Если ребенок разбрасывал одежду, и мама всегда за ним убирала, а в один прекрасный момент пришла и сказала: «Так, все, теперь ты будешь убирать», нет, не будет этого, ребенок это делать не будет. Он скажет: сегодня хорошо, вечером, там завтра, послезавтра, еще чуть-чуть попозже, я сейчас погуляю. в итоге мама будет психовать, мама будет ждать, и скорее всего такая мама придет и уберет потом сама. И что-то либо требовать потом от этого ребенка бесполезно. И говорить потом о том, что помоги мне помыть пол, или помоги мне прибраться, или помоги мне вытереть пыль, это тоже будет бесполезно.
Как вы считаете, на ребенка необходимо воздействовать или с ним надо взаимодействовать?
Ну, весь наш разговор строится сегодня о том, что уважение к личности ребенка, если мы уважаем личность ребенка, то, конечно, с ним нужно взаимодействовать. И если вы хотите, чтобы ребенок, когда он уже вырастет, вам доверял, с вами разговаривал, с вами делился своими какими-то переживаниями, своими успехами, то тогда нужно взаимодействовать. Потому что если вы будете воздействовать, то, к сожалению, потом возникают вот такие ситуации, которые мы видим в телевизоре, да, когда родители, дети уезжают, родители уже в пожилом там возрасте, вот он меня бросил, я на него положила всю себя, я всю свою жизнь отдала этому ребенку, а он вот отвернулся, и он ко мне даже не приезжает. Вот чтобы такого не было, нужно взаимодействовать со своим ребенком, нужно разговаривать. Не давя, а понимая, что ребенок — это личность. И есть очень хорошая фраза. Представьте, что ребенок — гость в вашей семье. Вот когда к вам приходят гости, как мы себя с ними ведем? Мы не позволяем себе какие-то вещи, да, говорить или делать при гостях. Представьте, что ребенок — это тоже гость в вашем доме. Он пришел на время. Он здесь для того, чтобы вы ему показали, как жить. Вы его научили существовать в этом мире и разбираться в этих законах определенных этого мира, чтобы что произошло дальше? Чтобы он дальше пошел в свою взрослую жизнь осознанным человеком.
И адаптировался там.
И наша задача вот на этом промежутке времени помочь ему. И самое главное, когда придет этот момент, его отпустить.
То есть воздействие чревато обидой ребенка.
Конечно.
А взаимодействие — это когда мы учитываем его мнение, да, разговариваем с ним.
Когда мы видим в нем личность.
Это самое главное. Ситуация. Стоит ли продолжать ребенка водить на занятия, если он говорит, что не хочет, но мама понимает, что ему это нужно? Например, тренировки, занятия с репетитором, ментальная арифметика и что-то в этом роде.
Вот здесь тоже такой спорный вопрос. Вот смотрите. Мама считает, что это нужно для ребенка.
Почему она так считает?
Исходя из чего она решила, что это для ребенка нужно? А что считает сам ребенок? А что он для себя считает нужным и важным? У меня дочь в 5 классе, и в свое время мы переходили во все кружки, какие только было можно. Она приходила туда, и через 3 месяца она говорила: «Все, я сюда больше не хочу, мы пойдем в другое место». И да, здесь есть вопрос. Вроде бы ребенок прыгает с места на место, у него вот он вырастет, и у него тогда не будет доделывать свои дела до конца, но с другой стороны, ребенок пробует. Как ребенок определит, что ему интересно и что ему нужно, если он не попробует? Откуда он это будет знать? Откуда мы знаем, что мы любим вкусное, сладкое, что для нас вкусное, да, сладкое, горькое, соленое? Мы для этого должны все попробовать, для того, чтобы определить, а что нам нравится. И это со вкусами, но и со всем остальным все происходит точно так же. Пока ребенок не попробует, ребенок не поймет, что ему нужно. Но есть один момент, когда ребенок действительно отказывается, потом не доделывая. Или когда родитель переживает, что вот это точно не для него. Но это опять, это переживание родителя. Опять же, можно вернуться к ребенку и спросить: хорошо, давай так, вот если через какой-то промежуток времени ты будешь и дальше продолжать хотеть на эту секцию, продолжать туда, ну как бы хочешь туда ходить, я отведу тебя на пробное занятие, мы попробуем. Но если мама считает, что сейчас ему нужна ментальная арифметика, опять же, можно с ребенком договориться. Но тогда через его интерес, тогда нужно найти такой подход к ребенку и так объяснить,
Для чего ему эта ментальная арифметика нужна? Где она у него может пригодиться? То есть создать ситуацию, в которой он сам захочет заниматься этой ментальной арифметикой. Тогда не будет проблем, чтобы отвести его на этот кружок. То есть задача мамы – подвести ребенка к тому кружку, который она считает, что для него сейчас важен и нужен, но со стороны ребенка, со стороны интереса ребенка. То есть исходить не от себя, а от ребенка.
И даже бывает ситуация, что ребенок просто уже устал.
Да.
И просто уже не может ходить.
Ну вот и как бы заканчивая мысль, да, фразу, которую я начала, вернее, историю со своей дочерью, да, которая походила везде.
Да.
Уже год она занимается конным спортом. И ей это настолько нравится, что заканчивать с этим она не хочет. Она, да, действительно, она попробовала все, но вот остановилась она на нем. И здесь, да, дорогое удовольствие, да, это еще и опасно в том числе, потому что все-таки лошади — это живое существо, и как она себя поведет. И да, она уже два раза падала, но ей нравится, и я как мама ее просто буду поддерживать.
Здорово.
Задача родителей — поддержать. Направить, поддержать и при этом уважать личность ребенка.
Мы сегодня очень много говорили об уважении личности ребенка, да, о том, что с ребенком необходимо разговаривать, прислушиваться к его мнению. И вот возникает из всего вышесказанного вытекает вопрос, да, а где граница между уважением мнений и чувств ребенка и неким попустительством, баловством? То есть где понять, что мы уважаем его мнение, его чувства и разрешаем, да, ему поэтому что-то делать или не делать. И в то же время мы его... Ну...
Но здесь этот вопрос тоже отчасти про границы, про выстраивание границ в семье. Если в семье родители придерживаются одной тактики поведения, если ребенок понимает, что хорошо, а что плохо, что я могу делать, и это считается как бы, ну, вот нормой, а что делать абсолютно нельзя, да, нельзя ругать родителей, нельзя поднимать руку на родителей, это табу, это нельзя, потому что есть определенная иерархия, да, и родитель всегда стоит выше, чем ребенок. И когда мы позволяем ребенку делать все в детстве, и хихикаем, мы смотрим, что вот ребенок у нас балуется, потому что ему все дозволено, это не есть хорошо для ребенка, потому что ребенок не понимает, а где тот момент, когда мне нужно остановиться. Да, то есть ребенок был 9 месяцев в утробе матери, он был в определенных рамках. Ребенок родился, его пеленали для того, чтобы он успокаивался, чтобы успокоить ребенка, его надо запеленать, тогда он успокоится, потому что он опять же в определенных рамках. А когда ему дали полную свободу, а ребенок в этом возрасте еще не умеет владеть своими эмоциями, и ребенку от этого плохо, он сам не понимает, что с ним происходит. И вот эти истерики, которые часто случаются у детей, отчасти это от того, что родители не выстраивают вот эти границы. И тогда, да, тогда это попустительство.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы говорили о том, как важно уважать мнение ребенка, разговаривать с ним и прислушиваться к нему.
От себя хотелось бы сказать, желаю вам любви в семье, взаимопонимания, любите своих детей, уважайте их. Пусть ваши маленькие личности растут успешными и вас только радуют.
И поздравляем вас с наступающим праздником, Днем защиты детей. Мы сегодня беседовали с Любовью Михайловной Бакитько, директором частного детского сада «Успешенка» и учебного центра профессиональной переподготовки «Талиман», учителем начальных классов, психологом. Меня зовут Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч!